Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Місія Міжнародного валютного фонду почала перемови у Мінську з білоруськими уладами на конт виділення кредиту «Стендбай» поміром не менш за 2 мільярди доларів. Чому офіційний Мінськ просить гроші у гэтай уплывовай фінансавай структуры? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Місія МВФ пад кіраўніцтвам Невена Матыса пачала сустрэчу ў Нацыянальным банку і беларускім урадзе. Яна працягне працу ў Мінску да 6 лістапада. Пра гэта паведамілі ў прадстаўніцтве МВФ у Беларусі. Нагадаем, Нацыянальны банк і ўрад Беларусі звярнуліся да Міжнароднага валютнага фонду з просьбай выдзеліць крэдыт у 2 мільярды даляраў. Паводле кіраўніка ўпраўлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатолія Драздова ідзе канфідэнцыйны працэс перамоваў.
Мы принимаем упреждающие меры для того, чтобы мировой кризис не задел серьезную экономику Беларуси. А для этого нам нужно увеличить золотовалютные резервы, чтобы иметь эту подушку безопасности. Одно дело принимать меры, когда уже хата горит, а другое дело, когда где-то там далеко на горизонте тлеет.
Анатолий Дроздов нагадал, что официальный Минск отмовлялся от кредитов у МВФ от 2004 года.
В 2004 году мы заявили, что они нам не нужны на тот момент. Они не были нужны. Нам хватало своей золотовалютной резервы. Ситуация была стабильная в стране. Динамично развивалась экономика. Накапливали золотовалютные резервы. Кризис бушует вокруг нас. Поэтому нужно принять упреждающие меры.
Паводле брытанскай газеты The Independent, зварот афіцыйнага Мінску па крэдыт да МВФ выклікаў паніку сярод інвестараў. Беларусь трапіла ў адзін шэраг з Ісландыяй, Пакістанам, Вугоршчынай і Украінай. Попыт на калійныя ўгнаенні, нафту і нафтапрадукты, якія складаюць аснову экспарту Беларусі, зменшыўся, таму чакаецца зніжэнне валютнай выручкі. Апошнім часам афіцыйны Мінск шмат пазычаў, але паводле эканаміста Леніда Злотнікава, цяпер умовы для новых крэдытаў пагоршыліся.
У минулом годе притягнение заместных кредитов склало здесь больше, чем 7 миллиардов долларов. Але в той же час пришлось отдавать кредиты, которые были взяты ранее. У вынику Беларуси засталось на подтримку нашей экономики с больше 3 миллиардов долларов. Это такое чистое притягнение капитала. Але вот у первой половины этого года чистое притягнение склало только 120 миллионов долларов. Это значит, что мы приблизились до финансовой пирамиды, и коли умовы притягнения кредитов погоршились в связи с сусветным финансовым кризисом, то мы утягнемся в эту пирамиду, коли мы будем продолжить этот процесс притягнения коммерцийных кредитов с других краин. И тяжко становится вертать эти кредиты. А вот кредиты, которые дает Международный валютный фонд, больше танные, долготерминовые. Просто сейчас существует необходимость внешней поддержки нашей экономики.
Спадар Злотнікаў мяркуе, што пад уплывам усясветнага фінансавага крызісу заробкі беларускіх грамадзянаў могуць зменшыцца, а выплата пенсій зацягвацца.
Чаму памянялася стаўленне афіцыйнага Мінску да дзяржаўных пазыкаў? Ці могуць цяперашнія эканамічныя крокі беларускага кіраўніцтва ўтрымаць курс беларускага рубля? Гэтае пытанне пазней, хвілінаў праз 15, у нашай праграме будуць абмяркоўваць эканамісты Аляксандр Чубрык і Яраслаў Романчук. Ну, а зараз наша пытанне. Калі сусветны фінансавы крызіс закране Беларусь глыбей, ці хопіць вам вашых грошай на чорны дзень? На гэтае пытанне Сергія Страўцова адказваюць гарадзенцы.
Как вам сказаць? Наверно, зарплата да зарплаты.
Ну, а на чорны дзень?
Трохі ёсць, но ненадолго.
Не чувай сябе ўпэўнена. Денег не хваць. Да отложанного по-любому не хваць денег, чтобы жыць хорошо у нас в стране.
От заробка до заробка, естественно.
Хватит сбережений. Временно хватит.
Живу от заробка до заробка. Ну, а что тут отложишь? При наших зарплатах работаем от зари до зари и тратим их все.
Надеюсь, что хопить. Но вообще-то тяжелый вопрос. Если все обесценится, то будем жить, все равно как-то люди будут жить.
У нас сбережений нет.
Смешите.
Мы и так еле концы с концами сводим, что.
Да вся Беларусь так живет.
Честно, не знаю, проживем как-нибудь.
Пока говорят, что это все то, что, понимаете, значит, вложили, все будет возвращено. Наши сбережения не погибнут.
У вас сбережения есть? То есть на
у меня их практически нет, поэтому для меня это совершенно не беспокоит.
Конечно, не хопить. Живем от заробка до заробка, в принципе, зарплата только хватает. Самое необходимое. Ничего не позволяешь себе.
Я вообще безработный. Я думаю, что не хватит сбережений. Нету працы. Тяжко с працей. Мы никому не нужны в этом государстве просто-напросто. Никаких перспектив, переучиваюсь. Буду пробовать на другую работу.
Помощь от родителей, вот и все.
Такие отказы мы почули у Гародни.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до женки, а не до завтра.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Телефон для сувязи у Минску працуе и у гэты час. Агляд ваших звонков у наступной гадзіне эфіру. Старшынём Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання сёння абраны Уладзімір Андрэйчынка. Дагэтуль ён адчольваў віцебскі аблвыканкам. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іванов, які раней працаваў старшынём Шклоўскага райвыканкаму. Кандыдатуры абраныя на безальтэрнатыўнай аснове. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
За кандидатуру Владимира Андрейченки при потаємному голосуванні виказалися 107 депутатів. Один виказався супроть, а ще один бюлетень признали несправедливим. Новий спікер заявив, головне у законотворчому процесі на ближайші 4 роки визначив Олександр Лукашенко – створати якісні закони. Заходячи з гэтага, спадар Андрейченко сформулював перед палатой наступную триаду.
Нам необходимо таким образом вести законотворческую работу, чтобы она, во-первых, скрепляла и цементировала белорусскую государственность, переводила на язык законов приоритеты внутренней и внешней политики Республики Беларусь, во-вторых, была прагматичной, исходила из жизненных реалий и, в-третьих, воплощала в конкретные законодательные решения интересы и ожидания людей.
Тое, што менавіта Уладзімір Андрэйчынка стане новым спікерам палаты, на сайце «Беларускі партызан» прагназавалі яшчэ 4 месяцы таму. Аглядальніца гэтага сайту Святлана Калінкіна кажа, сённяшняе абранне толькі пацвярджае, што ў нас добрыя крыніцы інфармацыі.
Мы даведаліся пра тое, што Андрэйчынка сыходзіць з губернатарскага паста, тады, калі яшчэ нават не было вядома, ці будзе ягонае прозвішча ў спісе кандыдатаў у дэпутаты. Гэта інфармацыя прыйшла ў віцебскі аблвыканкам. Фактычна, наколькі мы ведаем, па ультыматыўнай форме Андрэйчынку была прапанавана новая пасада. І наколькі я ведаю, да апошняга рабіўся выбар паміж Андрэйчынкам і Папковым. Але, ну, ўсё ж такі, зараз можа ведаем на карысць, каго ён зроблены.
Кандыдатуру Валерыя Іванова на пасаду віцэ-спікера прапанаваў Уладзімір Андрэйчынка. Вынікі патаемнага галасавання наступныя: за 105 дэпутатаў, супраць 4. Перад галасаваннем спадар Іванова адзначыў:
«Одержанное в округах победы – это свидетельство здорового настроения общества, его верности избранному 14 лет назад политическому и социальному курсу нашего государства».
Аналітыкі звернулі ўвагу на тое, што ў кіраўніцтве новай палаты прадстаўнікоў няма сталічных чыноўнікаў. Іхнае месца занялі людзі з рэгіёнаў. Аляксандр Фядута, які мае досвед працы ва ўладных структурах, тлумачыць гэта так.
Кіруючая эліта, на мой погляд, кансалідуецца на перадні вельмі цяжкіх часоў. Зразумела, што будзе адбывацца нешта ў эканоміцы не зусім спрыяючай палітычнай сітуацыі, і таму трэба абапірацца на людзей, якія ведаюць, што адбываецца ў рэгіёнах.
Такое меркаванне выказаў нашаму радыё Аляксандр Фядута. У неделю у Литве прошел другий тур парламентских выборов. Поводле информации ЦВК, перемогу отримал консервативный «Союз Айчины». На другое место вышли социал-демократы. Третье место у партии народного адраджения. Ці изменится политика Литвы у отношениях до Беларуси? С протягом темы Инна Студинская.
У літоўскім сейме, які складае свае паўнамоцтвы, было дзве групы па сувязях з Беларуссю. Адну адчольваў беларус Вацлаў Станкевіч, другую – раса Юкнавічэння. Спадарыня Юкнавічэння, зноў абраная дэпутатам сейму, сябра прэзідыуму партыі «Саюз айчыны», які атрымаў 44 мандаты. Яна лічыць, што стасункі з Беларуссю, калі і зменяцца, то ў лепшы бок.
Только к лучшему, потому что наша партия очень заинтересована, чтобы с Белоруссией в будущем были отношения европейские, нормальные. Но это, конечно, не от нас все зависит. Все зависит и от режима нынешнего Белоруссии. Если будет больше шагов навстречу Европе, так мы только будем поздравлять быть такими адвокатами Белоруссии и белорусского дела в Европе.
Старшиня другой парламентской группы по сувязях с Беларусью Вацлав Станкевич у новый парламент не балетовался. Што да перамогі кансерватараў і адносінаў да Беларусі, ён выказаў такое меркаванне.
Гэта адна з палітычных сілаў, якая мае шмат досвяду ў палітычных справах. Кардынальна зменаў не будзе, я ў гэтым упэўнены, таму што як і для кансерватараў, так і для сацыял-дэмакратаў, так і для прадстаўнікоў другіх партый стратэгічная мэта аднолькавая. Нам вельмі важна абараніць Беларусь як незалежную самастойную дзяржаву са сваёй мовай і са сваёй культурай.
Што думаюць беларускія палітыкі наконт адносінаў паміж Літвой і Беларуссю? Вось меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі.
Лукашэнку будзе цяжэй зараз размаўляць з афіцыйным Вільнюсам, таму што фармуецца і мае перспектыву правацэнтрыстская кааліцыя, а гэта азначае Кубіліус, Ландсбергіс і іншыя постаці літоўскай палітыкі. Яны больш жорсткія, яны больш прагматычныя. Разам з тым, не трэба думаць, што нешта будзе прынцыпова іншым. Літва з'яўляецца часткай еўрапейскага звяза, і знешняя палітыка ўсё больш і больш становіцца калектыўнай. Па-другое, у літоўскім сейме існавалі дзве групы па працы з Беларусю. Адна з іх, якую узначаліў Варшава Санкевіч, а вось другая група, якую узначаліла Раса Юхнявічына, яна складалася з правых, у асноўным кансерватараў, і яны былі больш прынцыповымі і жорсткімі.
Першы сакратар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін таксама лічыць, што кардынальных зменаў не будзе.
Я думаю, што не. Калі зменіцца, то толькі часткова. Наогул Літва будзе граць па тых правілах еўразвязі, таму чакаць, што нейкія тут адбудуцца рэвалюцыйныя змены, я так не думаю. Што датычыцца ў цэлым пазіцыі правіцельства і ў цэлым краіны, то, на мой погляд, усё будзе ў тых рамках, якія існуюць у еўразвязі.
Сказаў Сергей Калякін. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларусь пачала перамовы з міжнародным валютным фондам наконт выдзялення крэдыту 2 мільярды даляраў. Місія МВФ праводзіць сустрэчы ў Нацыянальным банку і ўрадзе. У краіне МВФ абяцае выдзеліць 16,5 мільярдаў даляраў. Спікерам Палаты прадстаўнікоў абраны былы старшыня Віцебскага аблвыканкама Владзімір Андрэйчынка. Ягоным намеснікам стаў Валерый Іванов са Шклову. Адвакатка і праваабаронца Вера Страмкоўская, вядомая сваім удзелам у абароне правоў дэмакратычных актывістаў, з'ехала з Беларусі. Актывіст з райцэнтру «Гарадок» Леанід Аўтухоў на ўласныя сродкі хоча аднавіць мемарыяльны крыж памяці ўдзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння суд гораду Баранавіч адхіліў пазоў прадпрымальніка Мікалая Чарнагуса аб абароне гонару і годнасці да газеты баранавіцкага гарвыканкаму «Наш край». Беларусь пачала з міжнародным валютным фондам перамовы наконт выдзялення крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Колькі яшчэ даўгоў можа набраць афіцыйны Менск і хто за іх будзе расплачвацца? Ці могуць цяперашнія эканамічныя крокі беларускага кіраўніцтва ўтрымаць курс беларускага рубля і ці трэба гэта рабіць? На гэтае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць эканамісты Аляксандр Чубрык і Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Місія Міжнароднага валютнага фонду сёння пачала перамовы ў Менску з беларускімі ўладамі адносна выдзялення крэдыту «Стэндбай» 2 мільярды даляраў. Увогуле, усе апошнія крокі беларускага кіраўніцтва, паабяцаны нарэшце крэдыт ад Расіі, зварот да МВФ, банкаўскія рашэнні, якія некаторыя ўжо называюць амністыя капіталы, яны найперш кажуць пра тое, што ў беларускай эканоміцы востра не стае грошаў. Але ці можа называць крокі, якія прадпрымаюцца нейкім сур'ёзным рэфармаваннем фінансавай сферы? Ці гэта толькі тактычныя рашэнні, якія не кранаюць, ну, пакуль сацыялістычную сутнасць беларускай эканомікі? Яраслаў, як вы лічыце?
Ну, перш за ўсё, гэта такая вось сюрпрыз такі, што ў беларускай эканоміцы не хапае грошаў, таму што паглядзеш на бюджэт, там 4% ВВП ў нас прафіцыт, калі паглядзеш на прадпрыемствы, на банкі, то улады нам сцвярджаюць, што ў нас вельмі многа грошаў, у нас такая ціхая гавань, куды могуць іншыя людзі складваць свае грошы. І таму тое, што мы звярнуліся да МВФ, гэта вялікі сюрпрыз, таму што вось, ну, няма ў нас такіх падставаў, як у Украіны, Пакістану, Ісландыі, для таго, каб нам выдаваць не просто стандартный кредит в стендбай, а для того, как обеспечить кризисовое финансирование неких проблем. И наши просят надзвичайные ситуации кредита для того, как вырешить видовочные проблемы у платежной або финансовой системе. Когда есть говорка про стендбай, там есть и процедуры, например, что треба там как бы полгода принамсі бы мониторинг, а тут это иншая линия, по якой, коли вырешить рада МВФ, кредит может быть выделен за 2 тижні, как, например, это было у Исландии, альбо это было в Украине, которая отримала больше 16 миллиардов долларов. Вот. Тому грошов не хапай, и это тое, что еще раз наводит на думку, что одна справа – это наша официальная статистика, а другая справа – это реальное становище наших банковых предприятий, которые уже отчули на себе подых финансового кризиса, и которые, безумовно, отчуют еще больше, когда будет складываться российская экономика.
Ну, вот, когда уже мы заговорили про кредиты, то, саправды, ранее, еще годов 5-7 назад, белорусское керівництво амаль не брало замежные кредиты. Гэты процесс активно стал паскараться апошні 2-3 годы. И вот, цікаво мне было, например, доедаться, что в первой половине этого года была взята рекордная колькость кредитов, але амаль все эти гроши пошли на погашение старых долгов. А як долго может протягиваться такая политика, брать новые кредиты, как отдавать старые? Может, некоторые державы так и живут? Александр Чубрик.
Не, ну, Беларусь, дякую Богу, еще и не цалком притримливается такой стратегии, бо, звичайно, за такими практиками надходит дефолт, як где-то было, например, у России, коли она позичала и позичала гроши, позичені гроши отдавала. Те, что позычала ранее. Беларусь зараз хочет взять эти гроши у МВФ, а лишь, ведаете, это был бы не наилепший кредит, який мы могли взять зараз. Потому что, як ни крути, наш урад мусит все равно подписываться под тем, что он в обмен на этот кредит будет проводить некие реформы, которые будут сприять стабилизации ситуации, ну, как в дальнейшем просто эти гроши Беларусь могла без проблем МВФ отдать. Так что это те гроши, якія варт было б узяць, каб трошки стабілізаваць эканоміку, відавочна адбываюцца не найлепшыя рэчы, як сказаў Ярослав, і я лічу, што мы звярнуліся ў правільную установу. Магчыма, у нас атрымаецца.
Паговорым пра другі бок гэтай праблемы, курс нацыянальнай валюты. Здаецца, што для беларускай влады курс рубля гэта пэўны святы такі фетыш, калі его не опускают ни за что. Коли сдавалось бы, экономика ориентованная на экспорт, и экспортерам было бы выгодно трошки ослабление белорусского рубля. Чому так, на вот такой тяжкой ситуации урад настойливо трымая курс? И на вашу думку, ти правильная эта политика? Что треба робить? Ярослав, як лічите?
Курс национальной валюты стал не только фетишем, это такой показчик стабильности. Урад каже для людей, ну, глядите, доляр опускается, растет, евро опускается, растет. А вот наш белорусский рубель вельми моцный, и тому это показчик того, что мы идем добрым шляхом. Але, ведаете, Россия так само говорила до жнивня 98 года, Аргентина так говорила, Мексика, Турция, азиатские страны так само вельми хвалились тем, что у нас стабильный курс их валюты. И до чего же дошло? Дошло до кризиса, буйной девальвации, до того, что страны потом еще долго зализывали раны от вот такой политики курса. И когда ситуация изменяется, то штучно тримать этот курс нема сенсу. И тому нашей стране потребны не только кредит, деля кредита, а нам потребны реформы. И добро, когда МВФ переконает наши урады врешті-решт почать тое, что, нагадаю, почал наш урад у 95-м годзе, калі тады спадар Чыгір з падром Багданкевічам привезлі ў МВФ праграму рэструктурызацыі нашай эканоміцы. І вось прайшло 13 гадоў, і мы, па сутнасці, вярнуліся ў такую ж самую кропку.
Ну, от всё-таки пра курс, калі коротка. Паступовае зніжэнне, это было б нормальным эканамічным крокам?
Калі гэта курс з'яўляецца функцій альбо рашэннем ўлад, гэта вельмі дрэнна, які бы не быў. Альбо на павышэнне, альбо па паніжэнне. Беларусі трэба свабодна курсообразование.
Мы можем зараз назирать, что в некоторых обменниках зараз уже возникают доляры. Ці свечить это, что вот народ, скажем, починает хваливаться. И як, на вашу думку, Александр Чублик повинна на это улада реагировать? Все-таки тримать курс, это будет больше правильно, ці поступово его опускать?
Улады тримають курс, ну і вони якби виявилися закладниками своєї політики. Коли зараз почать девальвацію, ви правильно зауважили, що тут у нас у обмінниках, видать, почала зникати валюта, тому що час від часу курс, по яким нас банки купляють доляри, вже вищий за офіційний. Давно такого у Білорусі не було. Це свідчить про те, що валюта не стає просто у банків. Так що у цій ситуації просто коли Нацбанк почне девальвувати білоруський рубель, то у насельництва складеться таке враження, що усього МОН докладно девальвація почалася, гроші будуть здиматися за рахунку у банках, навпрост йти на валютний ринок, тобто люди будуть спробувати перевести свої ощадження у заміжну валюту. Гета ситуація кепська, а лише кепська гета рубель і тримати ось ну так штучно, як його тримає Національний банк. Зараз, справді, доволі тяжко утримати просто навіть не курс, а довір до національної валюти. І назираючи те, що відбувається у сусідніх країнах, доволі тяжко себе стримати от таких самих рішеннях, як пойти, де просто забрати ці гроші, де набути доляри. В цій ситуації, відомо, Нацбанк буде тримати курс до опошнього, і це метозгодно, і менавіто з пункту глядження, що це може продухилити паніку, коли Нацбанк здолеє достатково довго протриматися.
У передачі «Експертиза свободи» брали удел економісти Олександр Чубрик і Ярослав Романчук. Вів гутерку Віталь Циганков. Ви на хвилях Радіо Свобода.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
І сьогодні у передачі «Дом літератора» Міхась Скобла і його гості будуть вести гуторку за круглим столом про розв'янчання некоторих мітів білоруських, білоруської літератури. Ця передача у ефірі менш як про 10 хвилин. Комунальне підприємство «Гомель-Водоканал» демонтувало скандальну скульптуру водопроводчика, яку городські влади усталювали сьогоднішньою весною на вулиці Малайчука. З подробязностями В'ячеслав Кулік.
Гомельський бронзовий водопроводчик був цілком скопіюваний з Братиславського. До того ж, докладно такого самого водопроводчика усталювали ще і у Бобруйську. І гомельську, і бобруйську скульптури виробляли на одному підприємстві – заводі «Централіт» у Гомелі. Спричинився до виробу і місцевий кераміст Владимир Андріянов. Коли конфуз виявився, директор «Гомельводоканалу» Анатолій Тинянко стверджав, що скульптура водопроводчика – це його особиста ідея. Про словацького водопроводчика він нібито й не чув. У такому разі, навошто було демонтувати скульптуру? Директор Тинянко розмовляє тепер на гетую тему, відмовляється.
«Не треба мені дзвонити по цим питанням».
Незалежные медии поведомили, что разбираться с плагиатом администрация Гомельводоканалу мусила тому, что на ее адрес со Словакии пришел лист адвокатки скульптора Виктора Гулика. Магистр Сильвия Маравчикова писала, что скульптор обураны нахабным крадежом. Адвокатка запотребовала не только демонтовать скульптуру, але и пропоновать вариант компенсации моральных стратов скульптору Гулику. В отворотном выпадку скульптора и адвокатка погрожали звернуться в суд по оборону авторских правов. А это погрожает Гомельводоканалу штрафом у памеры 825 тысяч доляров. Менский скульптор Владимир Жбанов так прокомментовал инцидент с плагиатом.
Самое главное, что еще один снимать. Бобруйский же. Одно дело, авторский повтор. Но людям же всегда интересно иметь достопримечательность там, где они были. Вот смотрите, как вот не говорят, что есть еще одна там Эйфелева башня, есть еще статуя свободы. Но ее никто не рекламирует, ее никто особенно не демонстрирует. Стоит статуя свободы, символ Америки. И в Париже стоит где-то там в задворках. Но ее никто специально нарочито не тащит. Хотя это авторский повтор. Не заинтересованы. А вот воровать и кого он обрадовал?
Знаний у Гомелі скульптор Дмитрий Попов лічить, конфуз здарився тому, що упригожувати город монументальними скульптурами часто довіряють професійно неподрихтованим людям.
Проблема в тому, що зараз за скульптуру береться хто не попаде. Совершенно не професіонали поняли, що на цій пластиці може ще щось заробити. Візьміть хоча б наш совєтський район. Скільки там всякого понаставлено?
Спеціаліст зазначає, що монументальні недоречності зустрікаються у кожному кутку города Гомеля. Для сільськогосподарчого колеги Ніж, наприклад, зробили з бетону аліповатую композицію «Зимовочка» кольоровою. Увесну на проспекте Ленина комунальники урочисто открыли скульптуру дворника. Жанчына с метлой глядится у люстерка. Тяжкое уражение покидая гэтая скульптура.
Это был репортаж с Гомеля. Вы на хвалях Радио Свободы. Я нагадаю, что и у гэты час у Менску працует телефон для запису ваших водгуков и меркаванию. 266-39-52. Ну а на нашем сайте вы можете брать удел у опытаний, калі б на Беларусь обрынулся сапраўдный экономичный кризис, что б вы робили.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе абраны напярэдадні намеснікам старшыні таварыства беларускай мовы Дзяніс Тушынскі. Напярэдадні старшыня гэтай арганізацыі Алег Трусаў назваў Дзяніса Тушынскага сваім пераемнікам. Ну а ў начных доследах сёння размова пра якасць танных і пры гэтым папулярных беларускіх лекаў. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490.